Власть. Они зовут нас в будущее. Они хотят наши голоса. Хоть узнаем, что выбираем. Делим власть.
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 мая, время 12.05, и это программа «Власть». Каждую неделю мы здесь, в нашей новой студии, в гостинице «Националь», говорим с депутатами Госдумы о самых важных для страны темах. Говорим о новых законопроектах и итогах работы парламента за 5 лет. Меня зовут Олег Беркович, а сегодня у нас в гостях депутат Госдумы, первый зампред комитета по информационной политике и основатель легендарной газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8 и Twitter говорит МСК. Давайте сразу к делу. Близится сезон, и сразу хочется поговорить про импортозамещение в сельском хозяйстве. Да, 2 года прошли, какие-то предварительные итоги можно подвести. Как вы оцениваете то, что у нас произошло с сельским хозяйством за эти 2 года?
Ну, во-первых, сезон не близится, он давным-давно идет уже. И сеют, и пашут, и в большом сельском хозяйстве, и в малом сельском хозяйстве, то есть на 6 сотках уже и картошка посажена, и помидорчики, и много-много чего. Насчет итогов, честно говоря, мне очень сложно говорить. Я, скажем так, никогда не был сторонником патриотизма в сельском хозяйстве. И насчет импортозамещения у меня не очень хорошие такие мысли. Дело в том, что, понимаете, патриотизм в сельском хозяйстве, он не работает так же, как патриотизм в экономике. Понимаете, это что с флагами ходить, лозунги говорить? Вот мы сейчас там всех побьем, там здорово, мы там вытесним, да? Понимаете, сельское хозяйство на чем стоит, на каких 3 китах? Это прежде всего наука, это безусловно, логистика и технология. Понимаете, тут патриотизму-то места нет, а науку, к сожалению, мы поставили там на 10-е место. Мы за последние несколько лет закрыли большинство плодовых станций, где испытывались сорта овощных и плодовых культур, станции защиты растений, снизили очень сильно финансирование науки, ну и так далее, и так далее. По технологиям мы отстали от Европы, от Америки лет, наверное, на 30, если не на 40. Ну какой тут патриотизм? Ну,
у нас есть хорошие хозяйства, которые получили возможность за вот это время, когда наш рынок закрылся от иностранных продуктов, они получили возможность занять большую долю рынка. Да, есть там хороший, там, успешный Мираторг, который там расширяется, есть там хорошие примеры хозяйств на юге, которые вставляют продукцию. Есть там, в конце концов, есть разные малый бизнес, малый и средний бизнес, такие там, не знаю, какие-нибудь сыры Кузнецова, которые довольно неплохой.
Да, теперь давайте подумаем. Вот, да, сейчас у нас рынок закрыт. Благодаря этому многие хозяйства поднялись. Что будет завтра? Завтра, допустим, мы опять подружились с теми, от которых мы закрывали рынок, а технологии остались на том же уровне у тех самых хозяйств, которые поднялись благодаря закрытию рынка. И вот представляете, рынок открывается, приходят более конкурентные товары. Это значит, наши предприятия тут же моментально обанкротятся.
Но наш бизнес, они же не дебилы. Ну, на самом деле, они же понимают, что через какое-то время наши границы снова откроются, и товары снова пойдут, и они проиграют эту конкурентную борьбу. Да, сейчас они прямым текстом, это даже было в ходе прямой линии, по-моему, кто-то из фермеров говорил, что господин президент, не надо открывать границы. Но понятно, что через несколько лет, ну хорошо, 2, 3, 5 лет.
Откроются, конечно,
в любом случае, невозможно жить закрытым.
Но при этом, а кто должен совершенствовать технологии, кто должен заниматься всем тем, о чем мы сейчас говорим.
А вы думаете, государство?
Конкретный производитель, это не его дело. Конкретный производитель должен работать. а не заниматься какими-то программами. Для этого есть государство. У государства программ я не знаю, я не видел. Есть Министерство сельского хозяйства, которое чем сейчас занимается? Затыкает какие-то дырки. Вот что-то случается, бах, ага, давайте туда денег кинем, и все будет в порядке. То есть Министерство сельского хозяйства, чиновники, они живут одним днем. Они не глядят, как китайцы, на 10 лет вперед, на 50 лет вперед. Это в Китае программы, потому что сельскому хозяйству расписан на десятки лет вперед. У нас этого нет.
Ну, у нас есть программа «Получи гектар и езжай в тайгу».
Ну, это вообще смешно об этом, честно говоря. Даже вот без улыбки трудно говорить. Я не знаю, как это президенту представили, что он подписал этот законопроект. Все эксперты, которые немножко думают, ну, крайне отрицательное мнение. Ну, вот давайте вот представим на секундочку. Вот кто поедет брать гектар? Вообще, вот для чего брать? Для того, чтобы сделать какое-то производство, да. Даже на Дальнем Востоке. Вроде бы не очень заселенные территории, но даже там, вблизи крупных городов, там, где есть дороги, там все занято. То есть эти земли, они находятся в частной собственности. Отбирать вроде бы не планировали, да? Планировали давать, где свободно. Но где свободно, это же глухая тайга, там нет ни дорог, ни электричества, ни водопровода, ничего. И представьте, кто-то берет, приезжает, как правило, я думаю, это будут брать люди, которые, ну, скажем, не очень богатые, потому что богатый он купит там, где удобно, да? Бедный возьмет этот гектар, да? И что? Что он? Он туда не доедет даже посмотреть.
Ну, у меня больше вопрос даже не к тому, что доедет. Доехать один раз в один конец он сможет. А
но производство он не наладит.
Вопрос логистики.
Это точно. Здесь надо было немножко по-другому делать. Я, кстати, когда только стали думать об этом гектаре, еще шли дискуссии, я говорил об этом и писал письма. Я как раз изучал так называемые сельхозкооперативы, которые прекрасно действуют и в Европе, например, в Бельгии, и в Южной Корее. Вот представьте на секундочку, вот как это работает в Южной Корее или в Бельгии. Там крестьянин занят только одним делом. Он работает. Он ни о чем больше не думает. Он не думает о деньгах, как взять кредит. Он не думает, что сеять и собирать. Все это ему фактически диктует сельхозкооператив. Там просчитали, допустим, просчитывают, что на следующий год будет выгодно продавать лук. Ему привозят семена, ему агроном делает анализ почвы. После анализа почвы ему привозят необходимые удобрения. Это, естественно, в счет там записывается ему. Ему дают технологическую карту, как лук сеять, как за ним ухаживать, когда его поливать и так далее, и так далее. Если какие-то вредители полетели, та же луковая муха, естественно, ему тут же сообщают, что нужно там опрыскивать или еще что-то делать. То есть крестьянин ни о чем не думает, он только работает. Все, собран лук, дальше он его отвозит на фасовочное предприятие, которое тоже принадлежит сельхозкооперативу. Там это все фасуется, моется, пакуется, и дальше пошло на биржу. То есть крестьянин все, больше ничем не занимается. Он отвез на эту фабрику свой лук, все, и забыл про него. Дальше ему просто переводят деньги за проданный лук. Вот как работают сельхозкооперативы. К сожалению, у нас...
сколько лет у нас это возможно? Это же вопрос культуры, в первую очередь.
Я думаю, это если мы сами будем это делать, очень долго невозможно. Потому что я разговаривал с профессионалами, которые работают в этих сельхозкооперативах. Они профессионалы в нескольких поколениях. У него и папа был, и дедушка руководил сельхозкооперативом. Понимаете, это опыт, накопленный десятилетиями. Поэтому, если сами будем делать, очень долго будем делать. Если мы, допустим, наймем, пригласим тех же южных корейцев или тех же самых бельгийцев, а у них очень много свободных специалистов, потому что земли у них мало, специалистов много. Создадим некие совместные предприятия, да, и будем работать.
Ну, вас тут же обвинят в продаже родины. Хорошо, что не китайцы.
Да, хоть бы и китайцы, понимаете. В данном случае мы Земля-то остается у нас, земля остается у тех людей, которые будут на ней работать. В данном случае мы приглашаем к себе технологии и опыт, которые можно будет потом копировать, набираться. Так что это не продажа Родины. Продажа Родины – это, извините, когда никто не работает, а пьянствует. И когда земля стоит, не работает, и когда рапорты идут, вот мы сейчас заткнем всех, мы вон поставим флаги красивые, да, над нашими полями, и будет у нас все хорошо. Да это глупость, не будет ничего хорошо. Надо опыт копировать, надо опыт принимать, как делают и китайцы.
Как сейчас вы считаете, при нынешнем министре сельского хозяйства, при господине Ткачеве, это вообще возможно в нашей стране? И как вы считаете, он должен остаться в правительстве?
Трудно сказать. В принципе, он немножко, скажем так, все-таки по сравнению с предыдущими министрами, я их знал хорошо, он все-таки кое-что понимает в сельском хозяйстве. Во всяком случае, мне некоторые вещи, которые он предлагал, они так импонируют. Например, по увеличению посевов кукурузы. Ну, сейчас, наверное, кто-то над нами будет так это самое посмеиваться. Ага, вспомнили Хрущева, да. На самом деле, то, что предлагал Хрущев, это абсолютно разумно. Кукуруза – это культура, которая дает очень высокую урожайность среди зерновых. Это чемпион по урожайности. Другое дело, что при Хрущеве, когда начали увеличивать посевы кукурузы, ну, просто это делали бездумно. Это делали чиновники, а не агрономы. Есть сорта и гибриды кукурузы, которые будут расти туда, даже за Архангельск и севернее. Ну, сеяли-то южные сорта. В результате, естественно, ничего не получали. И сейчас есть сорта такие. И, скажем так, ведущие семеноводческие фирмы, не буду сейчас их называть, мировые, они к нам идут, они нам предлагают эти гибриды, которые будут расти прекрасно на севере и давать высочайшие урожаи. Тем более, ну, есть такое у меня подозрение, что все-таки вот те замечательные цифры, которыми нас почуют о том, что мы вывозим огромное количество и продаем зерна, да, они все-таки
первое, второе место
все-таки преувеличены, эти циферки. Да, вот есть такое подозрение.
Не буду, а на основе чего оно складывается?
На основе подсчетов.
Ну, то есть мы же верим нам статистики по экспорту нефти, например. Почему мы не должны верить по статистике по
Ну, когда начинаешь подсчитывать, все-таки не сходятся некоторые цифры, поэтому вот я не буду так уж говорить, что 100% это приписки. Но есть подозрение, что приписки существуют. Так вот, за счет кукурузы мы можем вот эти самые приписки возможные покрыть и действительно продавать зерно, настоящее зерно, а не бумажное, и за границу обеспечивать свою страну кормами и зерном пищевым.
Знаете, что я вот что не могу понять, я надеюсь, вы мне сможете это объяснить. Вот там у нас в 90-е был провал в сельском хозяйстве, в нулевые постепенно как-то это начало подниматься, там увеличивался экспорт зерна, и в какой-то момент, при том, что большое количество экспертов говорит о том, что у нас реально большие проблемы в этой отрасли, у нас первое, второе место по экспорту зерна. Откуда такие урожаи, если у нас, как вы говорите, нет ни технологий, там нет семян? Откуда?
Какое может быть у нас сельское хозяйство? Либо интенсивное, либо экстенсивное. Интенсивное, когда применяются новые технологии, применяются новые сорта, удобрения и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, если орошаемые поля, проведена мелиорация, тоже, естественно, урожайность выше. А есть технологии интенсивные, когда просто выжимается земля. В данном случае мы выезжаем за счет именно вот таких вот интенсивных технологий. То есть, посмотрите, если мы сейчас посчитаем, сколько вносится органики на поля, органика – это, скажем так, ну, это топливо земли. Вот как вот машина, чтобы ездила, ее надо заправлять топливом. Землю тоже надо кормить. Если вы ее кормить не будете, она умирает, земля. Какой корм для земли? Вот чтобы растения, скажем так, у вас росли на этой земле, достаточно минеральных удобрений. Но чтобы сама земля жила, нужна органика. Органики у нас не вносятся практически, то есть 5% от требуемого вносится на поля, 5%, 95% не вносится. И при этом приходит, допустим, крупный агрохолдинг, как правило, не владеет землей, он берет в аренду земли, лет за 5 выжимает их по полной программе, то есть там падает и урожайность уже начинает, и в земле земля перестает быть плодоносной.
То есть такой, в начале 21 века у нас практически, по вашим словам, подсечено огневое земледелие.
Ну, вроде того, Выжимают за несколько лет и бросают, эти земли переходят на другие. Ну вот, этим надо, стоит гордиться. Я думаю, потомки нам спасибо за это не скажут.
Вот вы 5 лет были в Думе. У вас активная позиция по сельскому хозяйству. Почему не получилось провести закон о контроле за землей?
Ну, почему не получилось? Кое-что делается, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Вот, скажем, сейчас принят законопроект о контроле за землей, то есть об изъятии, скажем так, земли, если она не используется. Справедливый закон. С одной стороны, справедливый. Потому что земли у нас стоит огромное количество, которое не используется, которое не является средством производства, которое является, скажем так, ну, неким золотым запасом у финансовых корпорации, у банков и так далее, которые либо брали это в счет непогашенных кредитов, либо просто скупали для того, чтобы потом спекулировать, перепродавать. Так вот, эта земля стоит. Она зарастает лесом, либо появляются на ней овраги, никто за ней не ухаживает, никто за ней не следит. Эту землю вообще-то надо изымать, если она используется, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы облегчаем изъятие земли, кто вообще первый отряд пионеров, который будет воспользоваться данным законопроектом, как вы думаете? Это, безусловно, рейдеры. Поэтому, если мы не проработаем четко этот закон, именно они первые придут, возьмут этот закон и начнут с помощью этого закона отбирать землю.
Простите, а что вам мешало в течение 5 лет это сделать? Срок не маленький, а проблема давно стоит.
Срок не маленький, безусловно. К сожалению, так получается, что большинство законопроектов, которые принимаются, они просто выставляются, они идут из профильных министерств. У нас немножечко нарушено разделение, скажем так, властных полномочий. Дума вообще должна принимать прежде всего законопроекты. А исполнительная власть, да, есть. У меня есть много законопроектов, которые не всегда, вернее, чаще всего заворачиваются, но при этом законопроекты, которые принимаются, они исходят из министерства. В частности, из Министерства сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства идет путем каким? Тем путем, которым ему легче идти. Вот и получается, что для Минсельхоза это путь легкий, но для сельского хозяйства, как для такового, это не приносит чаще всего положительных результатов.
Нам Сергей пишет на сайт Туманов. Примите закон, резко снижающий налоги на закладку промышленных фруктовых садовых теплиц. Угу. Спрашивают, зачем кормить крестьян Польши и Турции, если можно кормить своих. Ну, вот видите, закон и закладка.
Совершенно верно. Понимаете, вот если ты закладываешь теплицу или закладываешь плодовый сад, когда первый урожай ты снимешь?
Через год.
Ну, нет, даже не через год, через 3 года. Тот же сад начнет давать плоды, промышленный урожай, даже если вы закладываете интенсивными саженцами. А кредиты нонче... Какие кредиты таковы, что если ты через год его не отдал, ты уже попадаешь в кабалу. Поэтому, конечно, здесь надо предусматривать такое финансирование, чтобы это было выгодно людям делать. И только каким-то законом. Закон что? Закон – это бумажка. Бумажка чаще всего...
Вообще-то закон не бумажка, закон – это
если он не подкреплен финансами... если он не подкреплен. Это бумажка, которая ничего не поможет. Вот сейчас вот напиши там, сделать всех крестьян счастливыми, выдавать там им дешевые кредиты, давайте выдавать будем, землю.
Давайте кто будет следовать этому закону? Смотрите, здесь был конкретный вопрос про налоги, высокие налоги на открытие садов, да?
Ну, насколько я знаю, там, если вы делаете сад или теплицу, вы пока не получите первый урожай, вообще никаких налогов не платите. Так что немножечко здесь неправильно задан вопрос. Не налоги снижать надо, а помогать. И вот раз уж мы про Польшу заговорили, знаете, вот этот вот польский яблочный бум, с чего бы он произошел, как вы думаете? А произошел этот польский яблочный бум, что польское правительство вложило огромные деньги в строительство плодохранилищ. То есть они строили плодохранилище. А плодохранилище или там овощехранилище – это не то, о чем мы с вами думаем, да. Ну, я думаю, все были когда-то, перебирали там и картошку, и яблоки на плодохранилище, или овощегноилище, как мы шутили, называли. Настоящее плодохранилище современное – это абсолютно высокотехнологичное предприятие, где те же самые яблоки, они сохраняются при определенной температуре, в определенной газовой среде, то есть не на воздухе даже, определенная газовая среда. И эти яблоки могут лежать год без потери качеств. Так вот, польское правительство вложило деньги, построило массу вот таких вот плодохранилищ и бесплатно передавало их польским крестьянам. Пожалуйста, вы хотите наладить производство? Вот вам овощехранилище современнейшее. Берите. Но для того, чтобы вы на нем зарабатывали, вы должны сажать сады, покупать технологии или разрабатывать технологии и выращивать урожаи. Что и произошло.
Ну, у нас на это есть Министерство сельского хозяйства. Но, получается, надо всех там менять?
Менять многих надо. Тем более большинство, скажем так, руководителей, я имею в виду вот не среднее какое-то звено в Минсельхозе, среднее звено – это профессионалы, да, а вот, скажем так, министры, заместители министров, как правило, они не являются специалистами в области сельского хозяйства. Я вспоминаю, был один министр сельского хозяйства, и вот приходил он в Думу со своим помощником, и для него такие вот раскладушечки, знаете, как вот для детишек делают, там коровка нарисована, там на коровке сколько от нее молока, там равно сколько коровок у нас всего, и вот отчитывается министр перед Думой, а его помощник вот эту раскладушечку перекладывает и ему показывает. И министр спрашивает, а вот сколько там урожайность пшеницы у нас? Чух-чух-чух-чух, и ему показывает, вот столько, столько-то урожайность у нас. То есть вот настолько человек был далек от сельского хозяйства, просто было жалко его, и жалко, и смешно.
Где ваши депутатские расследования в таком случае? Расскажите,
нигде, депутатские расследования были. Благодаря депутатским расследованиям, я надеюсь, этот министр теперь живет за границей. К сожалению, он не пошел...
Вы про скрыни говорите.
Не пошел ни под суд, никуда. Но по крайней мере, он уже не министр.
Последнее вот спрашивает 19-й. Дело совершенно не в отмене санкций, говорит он, а в цене доллара и евро, точнее, на самом деле, рубля. Раньше был хамон 2,5, сейчас 5, ну, примерно, да, если открыть границы. Дорблю там был 500-600 рублей, а сейчас в районе 2000 рублей он бы стоил, вот Сергей пишет. Где угроза нашим производителям тогда? К нам иностранные продукты придут за очень высокие деньги.
Угроза для наших производителей, ну, практически везде, начиная с тех же самых кредитов. Вот как сейчас, если приходят сельхозники на круглые столы какие-то, либо Министерство сельского хозяйства, там разговор какой-то. Начинается все с кредитов. А вот как нам сделать дешевыми кредиты? Ясно, что коммерческие банки не сделают. Коммерческие банки, они потому и коммерческие, что для них самое главное – прибыль. Они не будут ниже ставки рефинансирования выдавать кредиты. Есть у нас некий банк, не буду его называть, который должен помогать крестьянам. Ну, так он скорее не банк даже, а такая некая распределительная контора, которая сужает деньги и, ну, чаще всего не получает возврата. То есть такое вот, вот финансирование идет, но это финансирование, оно скорее, понимаете, ну, не является моделью экономики. Это вот некая раздача, раздали деньги, что-то там случилось, там собрали урожай, не собрали урожай, там деньги отдали, не отдали банку, это все равно, потому что он живет все равно за счет государственных денег и, скажем так, не принимает участия в сельхозпроизводстве. Так вот, с одной стороны, вроде бы хорошо, так вот я взял, как крестьянин, кредит, я его там не отдал, мне его списали, но с другой стороны, буду ли я стремиться налаживать производство таким образом, чтобы и кредиты отдавать, и чтобы и банк работал, и государственные деньги не просто так вот на ветер распылялись.
Да,
так... Система, я еще раз говорю, система, то, что сейчас у нас происходит с землей, ну, это некая пародия на сельское хозяйство. Это не производство, не настоящее производство.
Ну что ж, удачи вам на выборах. Надеюсь, в новом созыве удастся сделать больше. Хотели сегодня поговорить еще про кадастр. Не успели, время закончилось. Это была программа «Власть». У нас был в гостях депутат Госдумы Андрей Туманов. Меня зовут Олег Беркович. Встретимся через неделю во вторник в 12:05. Всем пока.